нему пришли послы от его братьев с предложением выступить против князей Ростиславича и взять их землю. Занять их отчим. Мономах опечалился такой братоубийственной просьбе, раскрывает псалты и находит в нем утешение. Встретили меня послы от братьев моих на Волге и сказали: поспеши к нам, и выгоним Ростиславича и волосы от ними. Если же не пойдешь с нами, то мы сами по себе будем, а ты сам по себе. И отвечал: хоть вы и гневаетесь, не могу я с вами пойти и крестное целование поступить. И отпустив их, взял псалты, печали разогнул ее, и вот что мне выдалось. Зачем печалишься, душа моя, зачем смущаешь меня? Поучение посвящено детям Мономаха. Вот реакция князя на такое братоубийственное предложение и отказ организовывать совместный набег здесь предстает как образец, как идеал поведения. Это соблюдение крестного целования, обязательств, принятых на себя. И свой отказ, свой выбор Мономах мотивирует философски. Не только политические соображения. Для него такое поведение – часть христианской жизни. И следующим компонентом поучения становится целый ряд цитат из псалтыри, из шестоднева Василия Великого и в целом из сочинений отцов церкви. И этот ряд цитат говорит о упорядоченности Божьего мира.
Это мысль о тщательной устроенности.
Божьего мира мотивирует следующий образ, следующую тему поучения. Это соблюдение своих обязанностей.
Служителях церкви.
получить князь – это правитель. В его руках находится целая земля. И здесь, так же как Бог распределяет каждому свою судьбу, свои обязанности, так же и князь должен хранить порядок. Это не такой своевольный управитель, действует только исходя из своих интересов. Есть порядок, освященный традицией, освященный писанным или неписанным законом. И обязанность самого князя соблюдать благо и покой. То есть сохранять единство княжества, единство земли. Свято соблюдать клятвы, заключенные договоры. Если же вам придется крест целовать, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте. А целовав, соблюдайте, чтобы, приступив, не погубить души своей. Особо внимание Мономах здесь уделяет соблюдению социальной иерархии. Это разделение древнерусского общества на элиту, князя, княжескую дружину, княжий двор. А с другой стороны, сообщество крестьянское, крестьянская община, смерды. И вот этот образ смердов, которые страдают вольные ситуации, там, от набегов половцев или от княжеского междоусобья, регулярно появляется в речах Мономаха с повестью «Временных лет» в обучении. Это запрет княжеского эгоизма, не задевать какие-либо авантюры, а заботиться о благе конкретного дела, смерти, если не так. Следующая ипостась, аспект деятельности князя – это война, князь как воин. Здесь Мономах, за плечами которого были десятки уже походов, говорит с полным знанием дела. Он говорит о том, что воину постоянно грозит опасность. Дабы не умереть по случайности, воин должен все просчитывать заранее, за всем следить сам. Воин – это не безумная смелость или храбрость, это постоянный кропотливый труд. Князь в этом плане должен следить за едой, за пропитанием своей дружины, за состоянием оружия, за охраной войска в походе, за установлением дозоров. И вот здесь лейтмотивом этого блока наступает, что у нас внезапный человек погибает. Наконец, итогом предписаний становится обращение к хозяйственной деятельности князя. Это четвертая ипостась. И здесь, как устроитель домашней экономики, домашнего быта, князь тоже должен быть самостоятельным и не ленивым. тому с вами беренитесь, но за всем сами наблюдайте. Не полагайтесь ни на тиуна, это княжеский наместник, распорядитель, или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. Пусть не застанет вас солнце в постели, так поступал Отец мой блаженный, и все добрые уже совершенны. Этот акцент на том, что князь должен не полагаться на тиунов, на отрок, то есть на наместников, это элемент персональной ответственности за соблюдение прав и интересов и смердов, и самого князя. Потом этот мотив своеволия, собирания лишних зданий, личные выгоды тюрна, наместника будет регулярно появляться в древнерусской литературе. Князь должен ограничивать аппетиты своей челяди, не давать им притеснять крестьян. И точно так же самого себя князь должен охранять от излишнего эгоизма, от бытовых пороков. Здесь немалым пособием становится образованность, культурность князя. Здесь Мономах приводит в пример своего отца Всеволодовича, который в другие страны не ездил, но, конечно, Мономах, сидя дома, знал 5 языков, и при дворе княжеском постоянно были дипломаты, выходцы из разных стран. Выше заповедей. Это часть описания бесчисленных военных походов. Вначале автобиография строится просто как череда, перечень подобных походов. Действительно, впервые Мономах принимает участие в войне, когда ему было 13 лет. Всего, по его подсчетам, он совершил к моменту написания этого текста 83 похода. И, конечно, все 83 подробно о них рассказать было бы разумно. Вот, начало следующей жизни. Теперь поведаю вам, дети мои, о труде своем, как трудился я в разъездах и на работах с 13 лет. Сначала я к Ростову пошел сквозь землю Вятичи, послал меня отец. Сам пошел в Штурскую. И затем снова ходил я к Смоленску, а из Смоленска пошел во Владимир. Только если мы послали меня в Берестье, в братьев нападающих, в Толяки пошли, и там поставили город в Тишину. Затем ходил в Переславль, так что, а после фасы из Переславля во Владимир, судейский мир заключать с ляхами, оттуда опять на Толяки во Владимир. И так достаточно подробная череда. Чуть дальше по тексту из этого перечня выделяются более распространенные эпизоды. Один из самых колоритных – это эпизод с Черниговым. Эпизод, относящийся к 1094 году. Мономах в это время правит в Чернигове. Но изначально Чернигов был вотчиной Олега. Тот был изгнан, бежал, оказался в Тьму-Таракане, территория нынешнего округа. И вот, собрав войско, в том числе обратившись за помощью к степнякам, к половцам, идет на Чернигов, и потом Олег на меня пришел со всеми половцами к Чернигову, и билась дружина моя с ними 8 дней, замалывал, и не дала им пойти в Острог. Сжалился я над христианскими душами, селами горящими и монастырями, и сказал, пусть не похваляются язычники, и отдал брату отца его стол, а сам пошел на стол отца своего в Переславль. И вышли мы в день святого Бориса из Чернигова. Недавно здесь упоминается первый русский святой покровитель, Симон Португийский. И ехали сквозь полки половецкие, около 100 человек, с детьми и женами. И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза и на горах. Бог и святой Борис не выдали меня на пожив, невредимо дошли мы до Переславля. И сидел я в Переславле 3 лета, и 3 зимы с дружиной своей, и много лет приняли мы от войны и голода. Вот этот эпизод наглядно образец принятия феодальной иерархии, вот этого принципа разделения уделов, поскольку Олег здесь требует не чужого, он требует возвращения отцовского стола, отцовского удела. И пожалев христиан, пожалев окрестные горящие силы, Мономах оставляет чужое княжество, чужую территорию. Завершается эта автобиографическая часть очень колоритными эпизодами, уже не воинского характера, но охотничьего. Мономах перед нами предстает как очень увлеченный, очень страстный человек. Охота, испытание себя, состязание с диким зверем. А без этого он в жизни не мысль. Это своеобразное соперничество со смертью, испытанием себя. А вот как я трудился охотить коней диких, ловил своими руками в куще и на равнинах, и вязал их живыми. Два кура метали меня рогами вместе. Олень меня один бодал, а из двух лосей один меня ногами топтал, другой рогами бодал. Ветер у меня с бедра меч сорвал. Медведь мне у колена путник прокусил. Лютый зверь вскочил мне на бедра и коня со мной опрокинул. И Бог сохранил меня неведомым. Из коня много падал, голову себе дважды разбивал, и руки, и ноги себе повреждал, не дорожа жизни своей, не щадя головы своей. Вот это описание ловов, описание охот, опасностей, травм. Это не только с тем, чтобы рассказать о своем увлечении. Здесь монолог демонстрирует читателю, что судьба человеческая в руках Божьих. Вот за всю эту долгую жизнь сколько раз страдал Мономах на охоте, много раз мог погибнуть, вот однако жив. И это как бы противоядие напротив эгоизма, заботы только о своих интересах, умения растворяться в самой жизни, в ее потоке. Здесь чувствуется экзистенциальная ориентация самого князя. И в результате, вот в этих двух частях поучения, перед нами очень яркий индивидуальный образ. Мы можем познакомиться с Мономахом не только в его официальной жизни, но и в жизни частной, семейной, с точки зрения личных увлечений. Мы видим, что Мономах – человек очень осведомленный, подкованный практически, но это еще и чрезвычайно культурный человек, эрудированный. И вот эти цитаты из Шестодневы, из Псалтыря, из Отцов Церкви очень органично входят в его литературную манеру и образу. Но помимо поучения и автобиографии, к тексту присоединен особый элемент. Это письмо к Олегу Святославичу. Олег Святославич был рассчитывает двоюродным братом Мономаха. Причем поводом для написания этого письма к Олегу была ситуация очень трагическая. В битве с Олегом погиб сын Мономаха, Изяслав. Олег Святославич – это фигура очень колоритная в рамках своей эпохи, князь-храмовник, человек с авантюрной биографией. Отец его, княжил в Чернигове. Самим Олегом это воспринималось как отцовская, наследственная земля. Но процесс престолов исследования был весьма своеобразным. Под эту эпоху князья переходили с удела на удел. В определенный момент Олег оказался лишен этого отцовского наследия. Олег активно сотрудничал со степняками, призывал их в свое войско, участвовали в его походах. За это он вызывал осуждение на княжеских съездах. В определенный момент войско, дружина Олега была разгромлена, ему пришлось бежать. Он скрывается в Тимутаракане, там его предают, отправляют в рабство, продают на остров Родос. Там Олег проживает несколько лет, потом он удается бежать, он возвращается на Русь и вновь собирает свое войско. Человек действительно с авантюрной биографией, Олег правил Чернигове, возвращенный ему на Мономаху. Но оттуда был изгнан, бежал в Ростовскую землю, в город Муром. И вот здесь по собственной инициативе сын Мономаха Изяслав идет на бег на Муром, преследуя свои эгоистические цели, не согласовавшись со своим отцом. И здесь гибнет. А жена Изяслава, снаха Мономаха, была захвачена в плен. Происходит это в 1096 году. Старший сын Мономаха Изяслав, сам Мономах ищет способов разрешить эту ситуацию. Ищет способов примириться с Олегом. Не развязывать месть новую распри. Несмотря на то, что они несколько раз разбивали Олегову войска от похода. И вот это письмо, это своеобразное не только личное, но и юридическое обращение. Это отказ в мести. Мономах отказывается мстить за своего сына. И вот это письмо противоречиво по эмоциям. В нем, несомненно, личное горе, скорбь отца.
Пусти ее ко мне поскорее, с первого
Села бы она, как горлица, на сухом дереве за ребенком, а сам бы я утешился. И включение этого письма в корпус поучения имеет очевидную внутреннюю аналогию. Это конкретная ситуация, очень личностная, очень трагическая, которая реализуется в христианские заповеди и политические идеалы самого Мономаха. И в этом смысле вот такой личностной наполненности произведения Мономаха, его поучения предвещают очень далекие, поздние этапы развития древнерусской книжности. Приближение к этой стилистике, к этой манере будет достигнут только в 16-17 веках. В сочинениях Ивана Гроздова, Андрея Кубинского, а потом уже в 17 веке самый яркий образец такой соответствия – это житие протопопа Аввакума, тоже автобиографическое произведение о своих бедах, мутарствах, о своем жизненном опыте. Вы видите, что в истории культуры, литературы начало и концы могут связываться через многие эпохи. И на этом мы сегодня